говорит Радио Свобода. Исполнилось 25 лет со дня подписания Беловежских соглашений, положивших начало распада Советского Союза.
Союз на самом деле распался без нас. Довольно давно, еще после августовского путча.
Движение «За права человека» намерено провести 11 декабря в Москве акцию «Защитим свои права».
Когда людей будет много, вот с нерешенными проблемами, то они слишком заморачиваются, дано согласие или не дано согласие на проведение акции. Они и спрашивать не будут.
Американский журнал «Тайм» назвал человеком года избранного президента США Дональда Трампа.
Иного и быть не могло, учитывая критерии, которыми пользуется «Тайм», выбирая человека года.
Здравствуйте, эти и многие другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». С вами его постоянный ведущий Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 8 декабря. Ровно 25 лет назад, 8 декабря 1991 года, в Вискулях под Брестом, в правительственной резиденции посреди Беловежской пущи, руководители России, Украины и Белоруссии подписали соглашение, положившее конец существованию Советского Союза. Накануне юбилея один из тех, чья подпись стоит под этим документом, бывший председатель Верховного Совета Республики Беларусь Станислав Шушкевич, в беседе с корреспондентом белорусской редакции «Радио Свобода» Анной Соусь поделился своими размышлениями о тогдашних событиях и их исторической роли.
Добрую справу зробили, и зробили ее консенсусом.
Мы славное дело сделали, и сделали консенсусом. Никакого сомнения в том, что мы все вместе этого хотели, нет. Ведь если бы мы что-то упустили, то, я боюсь, было бы то, что предсказывали в переписке со своими правительствами многие дипломаты мира. Потому что Союз на самом деле распался без нас. Довольно давно, еще после августовского путча. Но то, что угроза югославского варианта распада была, это факт. Мы понимали, что пока мы не сформулируем, кто мы такие, чем есть, и как мы относимся к предыдущим нашим документам и решениям, например, к Декларации государственной независимости Беларуси или к референдуму в Украине. Если мы не решим те вопросы, которые нельзя откладывать, то мы ничего путного не сделаем. И мы эти вопросы решили. Выбор Беловежской пущи был потому, что это уникальный объект в Европе. Мне пришлось Ельцину сказать: «Здесь у вас так красиво, что уж лучше быть не может. А у нас другая красота. Вот посмотрите, вы же охотник». Он говорит: «Хорошо, я с удовольствием поеду к вам». Вот так это началось. Кстати, если бы не Ельцин, никакого соглашения не было бы. Для меня подпись Ельцина под Беловежским соглашением означает также признание России независимости Беларуси. Этот человек был настоящим демократом, это был человек слова, который не менял свои убеждения в угоду кому-то. И я горжусь, что я человек Ельцина. Что касается Кравчука, то его уговаривать подписать не нужно было, он сразу согласился. У него было сильное подспорье, потому что он избран президентом 1 декабря, и в этот же день прошел референдум, на котором почти 92% граждан Украины высказались за независимость. Кравчук, можно сказать, приехал на белом коне в Беловежскую пущу, а мы пришли своим ходом. Но в отличие от Алма-Аты, где висит доска, кем и что подписано было 21 декабря, там, как Назарбаев считает, образовали СНГ, то на доме, где действительно провозгласили СНГ 8 декабря 1991 года, никакой доски нет. Мы чувствовали, что надо было официально констатировать, чтобы никогда не повторять того, что было. Чтобы официально мы сказали: «Все, конец этой программе. Надо создавать новый политический строй». Но на этом пути очень много препятствий. Это тяжелый очень период, переход от одной политической системы к другой. Воспользоваться этим, сказать, что все сложности из-за нововведений, это очень просто. Для этого не нужно быть даже умным человеком. Можно просто быть таким, как Лукашенко, и сказать, что все погубили демократы. Сейчас мы бы хотели, и уже это начали, создать такую структуру, одним из подразделений которой были бы люди, которые имеют большой опыт руководства государством. Этот подход – это фактически развитие того, что довольно долго у нас называлось проблемой Балтийско-Черноморского региона. Действительно, все сложности, все нестыковки в Европе и на пороге Азии происходили в этом регионе. Вот так мы восьмеркой, у меня лежит этот снимок, сделанный в Киеве, и собрались. У нас есть определенные инициативы. Я не буду их обнародовать сейчас, но есть желание найти способ убедить тех или иных нынешних руководителей в том, что нужно делать, чтобы здесь жилось лучше. Я не потерял ни одного университетского коллеги, поскольку не подчинял свои действия властолюбию, собственной наживе или чему-нибудь подобному. Я забочусь о том, чтобы у моих детей и внуков было доброе имя. А история – это уже не мое дело. Что скажут, то и скажут.
История – это уже не моя справа. Что скажут, то и скажут.
Это был Станислав Шушкевич. Интервью с ним записала корреспондент белорусской редакции «Радио Свобода» Анна Соусь. 25-летию распада СССР посвящены многочисленные материалы на сайте Русской службы радио «Свобода» www.svoboda.org. Особое внимание наших слушателей хочу обратить на проект Мумина Шакирова «После империи. 5 историй о постсоветском мире после распада СССР». Вы слушаете информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Лидер движения «За права человека» Лев Пономарев анонсировал в Москве правозащитную акцию «Защитим свои права», приуроченную к Международному дню прав человека, который отмечается 10 декабря. По словам Пономарева, 11 декабря активисты различных организаций собирались выйти на митинг в парк Торфянка, чтобы поддержать протестующих там защитников сквера. Однако после того, как мэрия Москвы отказала в согласовании этой акции, активисты решили подать заявку на проведение массового пикета на площади Краснопресненской заставы. Организаторы акции намеревались поднять широкий круг тем, говорить и о проблеме вырубки парков, и об очередях на социальное жилье, и о проблеме системы Платон, и о политических заключенных. Однако, как стало известно, 8 декабря столичные власти отказались согласовывать и пикеты. Лидер движения «За права человека» Лев Пономарев называет поведение мэрии провокацией и рассуждает о том, почему запрет на уличные акции может иметь более серьезные последствия, чем предполагают власти. Со Львом Пономаревым беседовала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джампаладова.
Даже вот эта сама формулировка переговоры с мэрией, к сожалению, не имеет отношения к действительности. То есть они принципиально не хотят переговаривать. Это первое. Всегда. Теперь как развивались события? Дело в том, что мы действительно не 10 назад подали заявку на проведение акции «Защитим наши права» в парке Торфянка. В Москве много проблем, и уже такие разные большие группы населения по разным проблемам. И вот мы хотели в рамках Дня прав человека на митинге-то сформулировать все эти проблемы, которые сейчас перезрели фактически. И почему в парке Торфянка? Потому что там наиболее ярко все это было недавно выражено, и были очень жесткие действия полиции против активистов в парке Торфянка. Мы шли к тем, кто больше пострадал, так сказать, показать им поддержку. Нам не дали вовремя согласования. Более того, я только сегодня получил звонок о том, что получить отказ. Я знал, что отказано, но только сегодня получил отказ. Но за это время, не получив там через 3 дня какой-то документ, мы решили не провоцировать. Мы понимали, что, скорее всего, нас провоцировать на выход Торфян в несогласованном варианте. Понимали, что мы не можем руководить всеми людьми. Кто-то, организатор, скажет, не надо выходить, а кто-то может выйти. Поэтому, чтобы не провоцировать эту ситуацию, не осложнять дополнительно именно на Торфянке для активистов, мы решили подать на пикет. И подали его позавчера. Той же темы «Защитим наши права», но уже пикет малочисленный, так что просто по одному-двум представителям этих многочисленных групп пришли, держали свои плакаты. Хотели это все как бы сфотографировать, отснять там в интернет, потом отправить. Подали на площадь перед метро 905 года. Пакет подали на 100 человек, подчеркиваю, на 100 человек. И я был уверен, что нам согласуют. Тем не менее, сегодня я получил звонок из департамента, подали в центральную префектуру, видимо, из префектуры, и мне ультимативно дама сказала, что на этом месте проходят 2 митинга, и поэтому возможности привести нам пикет не представляется. Мы вам предлагаем идти в Сокольники, ну вот называемый Гайд-парк. Я сказал, ну простите, если у вас там 2 митинга, давайте мы посмотрим по часам, когда они идут, и мы просто сдвинем, и мы проведем свой пикет. Тем более, что пикет может там не 2 часа быть, а достаточно часа. Она сказала, нет, никакой информации я вам не дам. Мы разговор уже прекратился. Я говорю, нет, нас это не устраивает. Я говорю, доложить своему начальству. Я говорю, более того, мы можем в другие киноплощадки посмотреть в центре Москвы. 100 человек, это ведь не так много. Она сказала, нет, никакого разговора больше не будет. Меня удивила грубость ее тона и ультимативность. Как будто она сам Бог. Я говорю, ну доложите вашему начальству, что нас это не устраивает. Хорошо, я доложу, она сказала. Это вообще были вызывающие провокационно. Потому что 10 декабря – День прав человека, 12 декабря – День Конституции. И в тех документах, которые подписали в рамках, есть такой пакт о гражданстве, гражданские политические права, который опирался на Декларацию прав человека, так же, как Конституция, есть такой пункт. Граждане имеют право на массовые акции, но они должны проводиться по некой процедуре, которая законодательством описана. Так мы выполняем все пункты процедуры. И там написано, что если не предоставляется возможность в этом месте и в это время, предлагается другое время и другое место. Ну, во-первых, мы подали в префектуре центральную, значит, другое место в центральной префектуре. И кроме того, что очевидно, время надо, так сказать, попытаться согласовать. Это более-менее очевидно. Как будто мы разговариваем не с людьми, так сказать, которые в рамках закона работают, как будто мы работаем с некой машиной такой, которая получила приказ всех посылать, так сказать, сокольники.
Но сейчас какие перспективы у этой акции? Что вы будете делать 11
числа? Не знаю, я не знаю, что делать. Написал письмо Москальковой, уполномоченной, и Потяевой, которая является уполномоченной московской. Когда нам с таким же успехом они согласовывали, Департамент безопасности согласовывал акцию последнюю, в которой я акцировал, подписывал и принимал участие, это была акция 25 лет победы на ГКЧП. Там получилось так, что нам буквально за день перед акцией, в связи с тем, что с мэром Москвы поговорили два члена общественной палаты города Москвы, то есть председатель Ремчуков и Алексей Венедиктов, который, по крайней мере, в то время являлся председателем комиссии гражданского общества, что-то вроде этого, города Москвы. Они пришли к Собянину и эту ситуацию всю ему рассказали, что нам не согласовали. Только путем вмешательства лично Собянина нам согласовали эту акцию тогда. И что каждый раз пробиваться к Собянину, я не умею это делать.
Ну а как вы объясняете то, что вот в последнее время мэрия все менее и менее охотно идет навстречу активистам, да, и согласовывают какие-то уличные акции?
Ну, я думаю, я объясняю только одним образом. Мне трудно поверить, что Департамент безопасности решает это сам по себе, это первое. Они получают приказы. Приказы они получают, очевидно, от той башни Кремля, которая контролируется силовиками, там, ФСБ, я уж не знаю, кем еще. И эта башня Кремля твердо поставила над собой задачу нарушать Конституцию Российской Федерации. Сейчас они пробуют граждан и москвичей, прежде всего, так сказать, проводят эксперимент. Очень опасный, я бы сказал, очень опасный эксперимент. Очень.
Почему вот в этот раз на этой акции, да, если она все-таки состоится, вы решили говорить о таком обширном круге тем? Это и политзаключенные, это и вырубка парков, это и проблемы с жильем, и ремонты. В общем, почему такой большой круг тем и назрела ли такая повестка?
Это так автоматически как-то получилось. Все, что вы перечислили, это является актуальным вопросом. Народ кучкуется, как говорится, организуется. У них есть профессиональные люди, которые их проблемы изучают. Но проблемы не решают. То есть они предлагают власти решать эти проблемы. Власть с ними не разговаривает. И поэтому остается только одна возможность – демонстрировать это на улице. Не разговаривает просто власти. Вот, ну, возьмите строительство. Да, действительно, уже власть, я имею в виду, на самом высоком уровне. Вот возьмите строительство в Москве. Идет коммерческое строительство с нарушением законов. Там в Москве упирается там, и все остальное. Люди защищают свои парки без отдыха. Юридически это делают, обращаются в суд и как-то пытаются проверить документы, по которым разрешение выдается. И видно, что нарушений законов довольно много. Действительно, уже какие-то совещания с чиновниками не проводили. Тем не менее, все это продолжается. Поэтому они говорят, что только разговор с мэром, наверное, значит, может навести какую-то ясность. А мэр не встречается. Возьмите дальнобойщика. Вот дальнобойщики отметили год уже своего, так сказать, борьбы с системой Платон. Какие-то встречи делались. Я сам принимал участие в подготовке этих встреч. Они встречались уже с уполномоченным прав человека в России, Москалькова. Они встречались с Советом по правам человека, Федотовым. Они свои проблемы излагали. Я знаю, что вот эти два государственных уполномоченных правозащитных института, они, значит, делали какие-то предложения для более высокой власти, для исполнительной власти. Однако ничего опять-таки не произошло. Поэтому они говорят, что мы должны изложить эту свою позицию президенту. И именно поэтому они выходят на улицу, потому что ничего не решается. Они говорят, давайте встретимся с президентом. На самом деле, еще пока не политизировано настолько, чтобы говорить о том, что это бессмысленно с президентом, там, ну, по крайней мере, значительная часть. Но если они год назад, таких людей у них вообще не было, которым говорили, что это все бессмысленно, так сказать, эта власть никогда не решит наши проблемы, то вот сейчас уже таких людей там много. Они говорят, все бессмысленно, значит, и готовы ходить на улицу. И я думаю, что как раз эти люди не очень будут следить, возможно, в какой-то момент, когда людей будет много, вот, с нерешенными проблемами, я думаю, что уже, так сказать, не будут они слишком заморачиваться, дано согласие или не дано согласие на проведение акции. Они и спрашивать не будут. То есть получается так, что власть как бы все время говорит, что они не допустят оранжевую революцию, так называемую. Как бы видно, что они ее опасаются. Но тем не менее сами провоцируют, не решая проблемы, выход этих людей на улицу. И более того, когда люди в небольшом количестве хотят выходить, и ясно, что это будет мирно, так сказать, и никакой угрозы не представляет, они даже такой мирный выход провоцируют. То есть они как бы вот действительно ведут такую политику, после трех человек не собираться.
С лидером движения «За права человека» Львом Пономаревым побеседовала московский корреспондент «Свободы» Наталья Джампаладова. Вы слушаете «Радио Свобода». Палата общин британского парламента подавляющим большинством голосов одобрила намерение правительства начать официальные переговоры о выходе Великобритании из Европейского Союза к концу марта будущего года. Голосование после бурных дебатов проходило на фоне рассматривающейся в Верховном суде страны апелляции правительства, стремящегося опротестовать постановление Лондонского высокого суда, которое обязало его согласовывать план выхода из Евросоюза с парламентом. Подробностями из Лондона Наталья Голицына.
Голосование в парламенте было результатом компромисса между правящей консервативной партией и оппозиционной либеристской, требовавшей от правительства опубликовать детали плана выхода из Евросоюза. Правительство пошло на уступки еще до голосования, заручившись согласием либеристов в обмен на их требования поддержать график подготовки и начало переговоров с Евросоюзом к концу марта следующего года. На голосование были вынесены два вопроса – о необходимости публикации плана правительства о выходе из Евросоюза, включая право парламента тщательно его изучить, и второй – поддержка правительственного намерения начать работу над 50-й статьей Лиссабонского договора, включающей процедуру выхода из ЕС, что, по сути дела, означало, что парламент обязуется поддержать официальные переговоры о выходе из Евросоюза. Требования публикации правительственного плана поддержали 448 парламентариев, 75 проголосовали против. По второму вопросу правительство поддержали 461 член парламента, против 89. Голосование носило чисто символический характер и не обязывает правительство на него реагировать. Однако оно имело важное значение для упрочения результатов референдума и реализации Брексита, поскольку в преамбуле голосования по второму вопросу говорится, что парламент должен уважать желание народа Соединенного Королевства, выраженное на референдуме 23 июня, а также дальнейшие шаги правительства по реализации 50-й статьи Лиссабонского договора. Другими словами, парламент обязуется поддержать Брексит и не ставить вопрос о повторном референдуме. Британский политический аналитик Майкл Бинин отмечает, что дебаты и голосование в парламенте предоставляют правительству дополнительную легитимность при разработке стратегии переговоров с руководством Евросоюза.
В правящей консервативной партии давно раздаются голоса, упрекающие правительство в том, что у него нет четкого представления о том, как оно намерено вести переговоры о выходе из ЕС. Спорят о том, должен ли быть это мягкий Брексит, предполагающий участие в общем рынке, или жесткий Брексит без участия в нем. Сейчас, после голосования, правительство опубликует свое видение этой проблемы, хотя не думаю, что оно порадует парламентариев детальным планом переговоров с Евросоюзом. В любом случае, сейчас повышается не только прозрачность, но и легитимность целей Британии на переговорах.
Почему Тереза Мэй уклоняется от публикации деталей переговоров и обсуждения стратегии их ведения?
Well, two reasons. Firstly, because the
Она делает это по двум причинам. Во-первых, некоторая неопределенность предоставляет ей поле для маневра на переговорах, которые наверняка будут нелегкими. Ей не хочется, чтобы другая сторона заранее знала, какие цели преследует Британия и как она намерена торговаться. Она считает неуместным раскрывать окончательные уступки, дальше которых Британия не пойдет. А вторая причина может быть намного проще. Не исключено, что правительство просто еще не знает, чего оно хочет. У него попросту нет твердого плана реализации Брекзита, и оно не знает, какое решение достижимо.
Может ли прошедшее голосование в парламенте как-то повлиять на процедуру выхода Британии из Европейского Союза?
Реально не может. Реально повлиять может лишь решение Верховного суда, которое ожидается в январе. Суд должен вынести окончательное решение, должен ли парламент одобрить Брекзит до начала переговоров. Вот тогда парламент сможет повлиять в чем-то на процедуру выхода. Но и тогда я практически уверен, что он не захочет блокировать выход из ЕС или как-то воспрепятствовать работе над 50-й статьей Лиссабонского договора.
Однако может ли прошедшее голосование как-то повлиять на предстоящее решение Верховного суда?
Правительство постоянно настаивает, что итоги референдума, выражающие волю народа в прямой демократической процедуре, обладают юридическим приоритетом перед парламентским решением, хотя в Британии принятие политических решений традиционно требует одобрения парламента. Верховный суд рассматривает не правомерность выхода из ЕС или легитимность итогов референдума. Он намерен вынести решение по чисто юридической проблеме. Не нарушает ли стремление правительства начать переговоры без участия парламента конституционное установление Соединенного Королевства? Это чисто юридический процедурный вопрос. В Британии ни правительство, ни парламент не могут повлиять на решение Верховного суда.
Во время голосования члены парламента, представляющие Шотландию, а их около 50 человек, голосовали против поддержки правительства, требуя, чтобы условия Брексита обсуждались в шотландском парламенте. Может ли это как-то повлиять на достигнутый компромисс между парламентом и правительством?
Это довольно темное дело. Шотландский парламент хочет провести собственное обсуждение 50-й статьи Лиссабонского договора и условия Брекзита. Но это лишь региональный парламент, он не обладает полномочиями решать общенациональные проблемы. Шотландия лишь часть Британии. Внешняя политика – прерогатива центрального правительства. Шотландцы могут сколько угодно обсуждать в своем парламенте решения правительства и условия Брекзита, но у них нет юридической и конституционной возможности как-то повлиять на ход дела. Конечно, если они решатся на сепаратистскую акцию, повторный референдум о независимости, это может усложнить выход из Евросоюза.
Какой смысл сейчас в решении Верховного суда, если правительство уже заручилось лояльностью парламента по поводу выхода из Европейского Союза?
В случае, если Верховный суд отвергнет апелляцию правительства, оно будет обязано всегда, в том числе и в случае референдума, получать санкцию парламента при принятии политических решений. Подозреваю, что Верховный суд отвергнет апелляцию правительства и поддержит решение Высокого суда. Думаю, правительство потерпит поражение, и в этом случае оно будет обязано проконсультироваться с парламентом, прежде чем отправиться в Брюссель на переговоры с Евросоюзом.
Тем не менее, есть ли шанс, что в случае поражения в Верховном суде и необходимости нового обсуждения условий Брексита у парламента возникнет возможность заблокировать переговоры с Евросоюзом?
Теоретически это возможно. Если парламент решит заблокировать Брекзит, он может проголосовать против начала переговоров. Однако шансы на это ничтожно малы. У референдума будет сохраняться приоритет. Не думаю, что какая-либо партия решится противопоставить себя народному волеизъявлению. Все-таки парламентское большинство обладает и здравым смыслом, и инстинктом самосохранения. Конечно, в парламенте есть силы, выступающие против Брекзита, которые могут потребовать поставить на референдум достигнутые в Брюсселе условия выхода из ЕС. Но в целом Палата общин, уверен, поддержит действия правительства.
С британским политическим обозревателем Майклом Биньеном беседовала лондонский корреспондент «Свободы» Наталья Голицына. Вы слушаете «Радио Свободы», информационно-аналитический радиожурнал «Время Свободы». У микрофона Андрей Шароградский. И прежде чем продолжить программу, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Глава немецкой службы контрразведки Ханс-Георг Маассен обвинил Россию в попытках дестабилизировать Германию с помощью пропагандистских кампаний и хакерских атак. Об этом сообщает Associated Press. По словам Маассена, появляется все больше доказательств попыток повлиять на парламентские выборы в Германии в будущем году. Спецслужбы опасаются, что Россия может усилить пропаганду, в том числе посредством распространения ложных новостей в социальных сетях. В контрразведке также отметили усилившийся рост кибершпионажа в отношении немецких политиков. В мае Маассен заявлял о причастности российской разведки к кибератакам на компьютерные сети Бундестага. В Петербурге сотрудник полиции получил менее 2 лет колонии за смертельный выстрел в голову своего знакомого, который суд счел не убийством, а причинением смерти по неосторожности. Адвокат матери убитого Виталий Черкасов сообщил, что старшего оперуполномоченного уголовного розыска Андрея Артемьева также полностью оправдали по статье о превышении служебных полномочий с применением табельного оружия. Обвиняемый ранее утверждал в суде, что не хотел стрелять, а пистолет сработал самопроизвольно, когда он достал его из кобуры. Представитель потерпевшей стороны настаивает, что такое невозможно из-за конструкции предохранителя. Лидер французской ультраправой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен призвала отменить бесплатное образование для детей иностранцев. Позднее в ее предвыборном штабе уточнили, что предложение касается только детей, находящихся во Франции нелегально. Во Франции до сих пор действует закон, принятый в конце 19 века, согласно которому среднее образование предоставляется бесплатно всем детям, включая тех, у кого нет легального статуса на территории страны. Выборы президента Франции, в которых будет участвовать Марин Ле Пен, пройдут весной будущего года. Вы слушаете информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы», и нашу программу продолжит обзор публикаций в социальных сетях «Цитаты свободы». Сегодня он посвящен продаже пакета акций «Роснефти» компаниям в Швейцарии и Катаре. Слово автору обзора Ивану Беляеву.
Надо сказать, что новости экономики не очень часто попадают в наши обзоры «Цитат свободы». Как правило, речь идет о каких-то более политизированных вещах. Но вот тот самый случай, когда в социальных сетях говорят об экономических новостях. Долгожданная приватизация «Роснефти» произошла, причем произошла не совсем так, как этого ожидали. Примерно 1/5 акций компании выкупило совместное предприятие швейцарско-катарское. В связи с этим есть несколько тем для обсуждения. В Рунете обращают внимание на то, что сама процедура приватизации была не очень прозрачной, то есть фактически акции государственной компании продали, причем продали через посредника, которым является другая компания, тоже образованная при участии российского бюджета и российского государства. На самом деле разобраться в этом достаточно сложно. Вот несколько характерных комментариев. Сергей Гурьянов. Сделка по продаже акций Роснефти довольно мутная, в духе ребят из питерской подворотни. Владимир Милов. Сори, а почему Роснефть нельзя из бюджета продать? Зачем было посредничество? Государство совсем обимпотентилось. Журналист Владимир Варфоломеев. Смотрю официальную хронику по ТВ. Впечатление, что не Сечин докладывает Путину о продаже иностранцам акций Роснефти, а ровно наоборот. Конечно же, говорят о том, что акции государственной компании были проданы не на внутреннем рынке, а на внешнем, что большой пакет акций достался иностранным инвесторам. Вот, например, что пишут по этому поводу. Сечин сделал то, за что посадили Ходорковского, но дешевле. Сечина посадят? Борис Цейтлин. Чуваки деребанили крупнейший актив, дождались, пока капитализация не упадет ниже плинтуса, и тогда продали швейцарцам и катарцам. Распродают по дешевке родину, а иностранный агент все равно ты. Роман Доброходов. Что такое приватизация по-сечински? Сечину нужно 10 миллиардов, чтобы купить одну некогда частную компанию – Башнефть. А Путин больше денег не дает. И вот наспех до Нового года надо найти хоть кого-то, кто будет достаточно сумасшедший, чтобы выкупить большой кусок акций у неэффективной компании, которая зажимает дивиденды и разбирается с инвесторами по понятиям. И ведь нашли же. А тут надо отметить, что те компании, которые составили вот этого совместного тандемного покупателя, вызывают много вопросов. Швейцарский трейдер Glencore обладает, как выяснилось, достаточно необычной репутацией. Вот что про него пишут Виталий Шушкевич. Сечин решил проблемы с ликвидностью для выплаты долгов. продал 1/5 Роснефти международным упырям. Ранее Гленкор торговал с Муаммаром Каддафи и Саддамом Хусейном, за что был изгнан из Соединенных Штатов Америки Рудольфом Джулиани. Андрей Мальгин. Гленкор – это компания, которая появляется везде, где объявлены санкции. Торговала иранской нефтью в обход эмбарго, закупала никель на Кубе, торговала с Ливией при Каддафи и с ЮАР, когда та находилась под санкциями из-за апартеида. После начала войны в Афганистане в обход санкций поставляла зерно в СССР, тайно вела бизнес с Саддамом Хусейном. Великолепный послужной список и надежный партнер для Игоря Ивановича. В этом смысле второй партнер, который принял участие в приватизации, суверенный фонд Катара, и, конечно, дает повод для насмешек и иронических реплик, например, такого рода. Я правильно понял, что Путин продал часть Роснефти Катару. Катару, который является главным спонсором ИГИЛ, твиттер мысли президента. Хочу напомнить тем, кто забыл, что Российская Федерация воюет в Сирии за газовую трубу в Европу против трубы Катара. Правда, предприниматель и владелец нескольких СМИ Александр Винокуров пишет в своем фейсбуке следующее. И все сразу поверили, что Катар и Глинкор – это настоящие покупатели Роснефти. Тут, конечно, полной ясности нет. И, разумеется, обзор цитат «Свободы» – это не то место, где стоило бы детально разбираться в том, кто настоящий покупатель или не настоящий покупатель и участник приватизации Роснефти. Поэтому и закончить хотелось бы тоже шуточным твитом из аккаунта газеты «Наша Канада». Сечин подчеркнул, что в сделке с Роснефтью был большой вклад Путина. Но потом Путин забрал свой вклад и переложил в более надежное место.
Автор сегодняшнего обзора «Цитаты свободы» Иван Беляев. Полностью этот обзор под заголовком «Приватизация по-сечински» можно прочитать на нашем сайте в интернете. Напомню его адрес www.svoboda.org. Продолжаем программу «Время свободы». Американский журнал «Time» назвал Дональда Трампа человеком 2016 года. В прошлом году Трамп попал в шорт-лист соискателей как «Enfant terrible», начинавшейся президентской гонки, но уступил титул канцлеру Германии Ангеле Меркель. С тех пор нью-йоркский миллиардер-застройщик внес в свой актив еще и победу на президентских выборах, не оставив тем самым никакой разумной альтернативы редколлегии журнала «Time», которая выбирает человека года. Рассказывает наш корреспондент в США Евгений Аронов.
«Тайм никогда не выберет меня, хотя я и являюсь несомненным фаворитом», написал Трамп в Твиттере в декабре прошлого года. «Вместо меня они выбрали человека, который разрушает Германию, пуская в страну сотни тысяч арабских беженцев». Трамп ошибся, но кто может его винить? В его победу на республиканских праймерис, не говоря уже о единоборстве с Хиллари Клинтон, не верил ни истеблишмент, ни его окружение, ни, как стало известно недавно, даже он сам. Главный редактор «Тайм» Нэнси Гибс назвала Трампа «творцом политической революции». «Миллиардер, погрязший в показном потребительстве, носящий бриллиантовые запонки, выступает родителем интересов простого народа. На памяти живущих поколений, по словам Гибс, нет человека, который бы единолично опроверг все прогнозы экспертов и победил, нарушив, казалось бы, незыблемые правила ведения избирательной кампании и просто элементарные нормы приличия». И находец Трамп 6 раз в последние месяцы попадал на обложку «Тайм» и 7 декабря был провозглашен «Человеком года». Избранный президент любит повторять, что добился победы собственными силами. Новичок в большой политике, он, тем не менее, не просил ни советов у признанных экспертов, ни денег на избирательную кампанию у финансовых доноров. Не имел поддержки политической элиты своей партии. Ему противостояли мейнстримовские СМИ и почти весь Голливуд. И вообще, звезды индустрии развлечений, в массе своей симпатизирующие демократам. На моих митингах на разогреве не было ни Бейонсе, ни Брюса Спрингстина, с гордостью констатирует 45-й президент США. Трамп покоробил и либералов, и традиционных консерваторов своими неполиткорректными высказываниями в адрес женщин, латиноамериканцев, мусульман. В ходе кампании он открыто лез в ссору с союзниками по НАТО, делая попутно комплименты хозяину Кремля, невзирая на то, что широкие круги американцев находят его личностью крайне непривлекательной. И уже после победы Трамп потряс дипломатический корпус тем, что отступил символически от политики одного Китая, согласившись на разговор по телефону с президентом Тайваня, чего не делал ни один глава американского государства, начиная с Джимми Картера. Мало того, ни один президент с 20-х годов прошлого века не был, как Трамп, столь ярым противником свободной торговли, и ни один не угрожал наказывать корпорации, переводящие производство за рубеж. Словом, Трамп стал человеком года фактически вне конкурса. Настолько шокирующим были все его действия и декларации, заметил собеседник «Радио Свобода», обозреватель общественно-политического еженедельника «Weekly Standard» Филипп Терзиан.
Well,
И новое быть не могло, учитывая критерии, которыми пользуется Time, выбирая человека года. Им становится тот, кто за рассматриваемый период оказал наибольшее влияние на новостной поток. Именно новостной, потенциальным влиянием своего лауреата на историю, Time не озабочен. Кто противостоял победителю президентских выборов в текущем году? Основатель Facebook Марк Цукерберг, певица Бейонсе, Владимир Путин, в который уже раз, группа общественников в городке Флинт в Мичигане, разоблачившая преступную халатность местных и штатных властей, закрывавших глаза на загрязнение системы бытового водоснабжения, британский националист Найджел Фарадж, индийский премьер Нарендра Моди, ученые, работающие над лечением наследственных заболеваний. Все они в анкете читателей Time набрали не более 1% голосов. Только у гимнастки Симоны Байлз было 7%. С другой стороны, удельный вес президентских выборов в новостном потоке столь огромен, что если бы на них победила Хиллари Клинтон, то я уверен, что она была бы названа человеком года, а не Трамп, несмотря на весь проявленный им креатив. Дескать, первая женщина-номинант ведущей партии и первая женщина-президент. Следует помнить, что титул человека года по версии журнала Time присваивают журналисты, а не политологи и не историки. Значение имеет только статус человека как ньюсмейкера, со всеми вытекающими из этого последствиями.
Главный редактор Time Нэнси Гибс, представляя победителя, упорно повторяла именно эту мысль, что при выборе человека года значение имеет лишь его статус ньюсмейкера, что выбор ни в коем случае не отражает мнение журнала о личных качествах этого человека или о том, какое влияние он оказывал на общество, положительное или отрицательное. Она как бы извинялась перед американцами за решения, принятые ею и ее коллегами.
Я догадываюсь, почему она повторяла эту мысль. Дело в том, что в последнее время аудитория утратила понимание разницы между оценкой общественной значимости человека и оценкой его личных качеств. В прошлом номинантами Time становились такие одиозные фигуры, как Сталин, Гитлер, Муссолини, и никто не думал, что редколлегия ими восхищается. Лет 30 назад, однако, ситуация начала меняться, и, как коммерческое издание, Time не хочет рисковать потерей читателей, не усвоивших эту разницу, и потому болезненно реагирующих на выбор личностей противоречивых, неоднозначных, и поэтому обрушивающих на редакцию шквал критики. Отсюда проистекает такое явление, как назначение персоны года чего-нибудь мягкого и пушистого, неконфликтного и даже неодушевленного, например, персонального компьютера или коллективного, скажем, сообщества составителей контента Википедии. Так безопаснее. Я легко могу представить себе сцену, в которой проживающая в хипстерском районе Манхэттена молодая особа прогрессистских воззрений и очень тонкой психической организации, которая еще не оправилась после шока, пережитого в связи с поражением Хиллари, достает из почтового ящика безвредный, как она думала, декабрьский номер журнала Time и видит на обложке ненавистного ей Дональда Трампа в качестве человека года. С ней может случиться истерика. Главному редактору Time это совершенно ни к чему. Поэтому она и перестраховывается.
Time перестраховался еще более демонстративно, напечатав прямо на обложке под фотографией Трампа слова «президент разобщенных Штатов Америки» вместо «соединенных».
Вот это воистину гениальное наблюдение. Как будто у нас никогда прежде не было президентских выборов, раскалывавших нацию. Можно подумать, будто Обама победил в 2012 году с 92% голосов. Я что-то не припомню, чтобы 4 года назад наши ведущие леволиберальные СМИ сетовали по поводу политического раскола в стране. Так уж повелось, что в их глазах победы демократов на президентских выборах неизменно знаменуют торжество наших идеалов и еще один прорыв в светлое будущее. А победа республиканцев — угрозу гражданским свободам и забвение заветов отцов-основателей республики. Нэнси Гибс, вероятно, права в том, что президентство Трампа приведет к дальнейшей поляризации Америки. Но она не договаривает, что до Трампа поляризацию весьма неоднородного американского общества усугубляли почти все его предшественники. Усугубляли временно, до появления всякий раз крепкого политического центра. Такова природа политического процесса в демократии. Да и поляризацию по Трампу я предпочитаю той поляризации, когда, скажем, все белые голосуют за одного кандидата, а все меньшинства за другого. Или все женщины за кандидата своего пола, а все мужчины за своего. Ведущие СМИ, как я уже говорил, а также профессорско-преподавательский состав вузов не расколоты, они против Трампа. Однако около трети латинос, которых Трамп якобы смертельно обидел, отдали ему свои голоса. 42% всех женщин голосовали за него, и 53% белых американок. Калифорния не расколота, и она-то в большей мере и обеспечила Клинтон перевес над Трампом в общем количестве полученных голосов. Но Калифорния, как говорят демографы, это статистическая аномалия. Насколько я могу судить по разговорам с коллегами в Вашингтоне, нормальная поляризация или просто расхождение в оценках Трампа существует и среди высшего генералитета, и в разведсообществе. Что касается бизнеса, то помните, в день выборов, когда чаша весов стала склоняться в пользу Трампа, фьючерсы биржевых индексов пошли резко вниз? Пол Кругман, нобелевский лауреат и колумнист «Нью-Йорк Таймс», предсказывал, что американская экономика не переживет победы Трампа. Грандиозное падение курсов акций представлялось неминуемым, но уже на следующее утро котировки взметнулись ввысь и с тех пор растут без остановки. Уолл-стрит таким образом принял Трампа с его установкой на урезание налогов и государственное регулирование. В то же время избранный президент поносит высокотехнологичную калифорнийскую кремниевую долину за приверженность глобализации. Поэтому бизнес, если угодно, тоже по-своему поляризован в том смысле, что не знает, как ему следует относиться к Трампу.
Материал подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Евгений Аронов. И в заключении нашей программы о спорте. Московский футбольный клуб ЦСКА бесславно завершил выступление в главном европейском клубном турнире Лиги чемпионов. ЦСКА уступил английскому Тоттенхэму 1-3 и занял последнее место в своей отборочной группе. Этот матч был последним для главного тренера команды Леонида Слуцкого, который еще накануне игры заявлял, что после нее уйдет в отставку. Слуцкий всегда выделялся на фоне остальных российских футбольных тренеров. Он был своего рода футбольным технократом, прошел долгий путь из низших лиг до чемпионства и при этом не был бывшим футболистом, как большинство его коллег. Своих планов после ухода из ЦСКА тренер пока не раскрывает, но британский таблоид Daily Mail утверждает, что Слуцкий продолжит карьеру за границей в голландском клубе «Витесс». О личности Леонида Слуцкого, а также о других футбольных итогах года и о проблеме судейства в российском футболе мой коллега Марк Крутов побеседовал с футбольным экспертом, бывшим полузащитником московского «Спартака» и сборной СССР Евгением Ловчевым.
Леонид Слуцкий попал в центр внимания спортивных журналистов и болельщиков, я сам это помню хорошо, 11 лет назад, когда он возглавил футбольный клуб «Москва». О нем часто говорили как о специалисте какого-то нового, наверное, даже можно сказать, западного типа. Его любили и уважали болельщики других команд, даже непримиримых противников ЦСКА. Чем Слуцкий выделялся и выделяется на фоне остальных российских тренеров?
Ну, я бы сказал, наверное, он раньше еще вошел в историю. Дело в том, что когда в «Элисте» создавалась хорошая команда, и туда были приглашены, в частности, Игорь Шалимов, который только-только из Италии вернулся, и Николай Писарев, помощник ему, то дубль тренировал Слуцкий. И когда были уволены вот эти два первых тренера, Слуцкий возглавил тогда «Элисту». Уже, в общем-то, вошел в некую элиту тем, что стал тренировать команду премьер-лиги. А уже потом пошли «Москва» и «Ежи» с ними. Более того, Слуцкий ведь работал когда-то с юношеской командой «Олимпия» в Волгоградской. И там два игрока было, которые в сборную вошли затем. Колодин и вот второй нападающий, не совсем помню фамилию, которые играли в сборной на чемпионате, по-моему, Европы были. Поэтому он уже заметным довольно-таки был. И если же говорить о его пути, то, наверное, не мудростью. У нас все-таки сложно с тренером. У нас тренер так, в последнее время, вот одно заявление Федуна когда-то было, что тренер — это 10% успеха. И вот от этого, наверное, все руководители клуба сейчас рассматривают тренера с точки зрения: выиграл два матча, ой, хороший тренер, проиграл два матча, все, плохой тренер, надо гнать. И ему, по большому счету, здесь повезло, что он попал в ЦСКА Гинеру, который не бросает своих. И даже были времена, когда у него не очень хорошо было с командой взаимоотношения, и Гинер поддерживал его. И это дало ему возможность раскрыться. Ну, а самым главным является... Знаете, я смотрю вот игры футбольные, да, и смотрю, ну, как в свое время Лобановский, предположим, сидит человек на лавочке запасных и качается, притом больной человек. По-другому не скажешь, если посмотреть на его лицо, больной человек. Но как только заканчивается матч, и он выходит на камеру, он говорит очень умные, трезвые и очень взвешенные слова, и самое главное – правильные по-футбольному. Это говорит о том, что у него ясный и очень хороший футбольный ум. Вот это самое главное, наверное. И он совершенствуется все время, совершенствуется. Да, в последнее время он, наверное, не выдержал именно пресса вот о том, о чем я говорил. Две игры выиграли, две игры проиграли. И, наверное, не очень правильно себя повел после чемпионата Европы, когда объявил, что мы вот собрались с игроками и посчитали, что мы гей, и что футбола в нашей стране нет. Вот. И, конечно, на него набросились еще больше, и психологически он немножко не выдержал.
Слуцкого можно назвать явлением в российском футболе?
Ну да, конечно, можно. Но человек неизвестный, не поигравший в футбол, вышел, прошел этап определенный. Я еще раз говорю, он прошел команду в Элисте, потом там Москва, потом Крылья Советов, потом ЦСКА. И самое главное, как определяется величие тренера? Других мерил еще нету. Это то, что ты выиграл. И когда он в ЦСКА выиграл несколько чемпионатов за 7 лет и несколько кубков, притом мы помним, как один из кубков, когда они играли в Ярославле с Аланией, и когда уходили замененные им там Мамаев, Загоев, они там высказывались, даже чуть ли не матом там, предположим. И он и через это прошел, через недоверие игроков, и потом у игроков своей работой, своими достижениями он уважение завоевал, и, естественно, он стал заметной фигурой, и не случайно его в сборную позвали. Он прошел все этапы, и, конечно, он заметная фигура. Сегодня молодые ребята, многие, начиная с тех, которые рядом с ним, тот же Сережа Овчинников, который тренером работал вместе с ним сейчас в ЦСКА и в сборной, работал вместе с ним, или брать Хохлова, или брать Колыванова, Оленичева, еще много-много молодых ребят, ну, такого же почти возраста, как и он, они начинали, у них что-то не получалось, отходили в сторону, и пока многие не всплывают. Да, он, в общем-то, на плаву остался, и заметная фигура тут, вопросов нет никаких.
Закончился осенний период чемпионата России по футболу. На первом месте московский «Спартак», который последний раз становился чемпионом 15 лет назад. Сейчас команду тренирует человек, итальянец Массимо Каррера, который стал главным тренером фактически случайно. Все ждали, что это место займет Курбан Бердыев, хотя многие специалисты указывали на то, что Каррера не менее него достоин этой работы. Насколько закономерно лидерство «Спартака» после первого круга и двух матчей второго?
Ну, закономерно с двух точек зрения. Конечно, «Спартак» прибавил. Прибавил в организации игры, прибавил в организации игры в обороне. И самое главное, прибавил в характере. В команде все-таки как-то возродился вот тот спартакский дух, уважение к своему клубу и борьбу за этот клуб. Не просто там, ну, я здесь отбуду номер, там, потом другой контракт подпишу. И проводником этого является, ну, может быть, сегодняшний капитан команды Глушаков, который и решающие мячи забивает, и, в общем-то, совершенно правильно ведет себя в команде и по отношению к болельщикам, и все это объединилось как бы в единое целое. Но потом «Спартак» на самом деле надолго ушел куда-то в тень. А Каррера, кто-то говорит, не работал, да, ребят. Ну, а с другой стороны, когда-то Мауриньо работал в Порту, а помощником у него был Виллаж Боуш, который писал там программы всякие и прочее. И тот, и другой стали заметными тренерами. И когда-то приходится из тени великих выходить в главные, да, а поработать с таким тренером, как Конте, это, наверное, очень много значит. И, кстати, сегодня «Спартак» где-то напоминает по манере игры тот же «Ювентус». Очень надежная оборона. Ну, может быть, забьем. И, в конце концов, забивают, как с Амкаром на последней минуте, когда забил тот же Глушаков. И вот сейчас вот в последней игре там вырвали, тоже Глушаков забил в концовке. А потом оберегают эту победу. Вот. Этим напоминают, ну, конечно, такая плохая копия «Ювентуса» или «Атлетико Мадрид», которые тоже играют в такой футбол. Но то, что эти ребята, не выигравшие никогда золотых медалей, заряжены вот этой идеей, наконец-то, прославиться, стать... Ведь в конце концов все потом заканчивается, остается где-то в шкафу или где-нибудь на видном месте медаль, когда ты можешь детям или внукам показать, что я стал чемпионом страны. И вот это раздул Каррера очень хорошо, и поэтому они бьются, откровенно говоря. Хотя я бы здесь по чемпионату страны бы сказал бы такую вещь, что сдали команды как раз ведущие, это ЦСКА, «Зенит», ну, «Спартак» прибавил немножко, да, но вот перед каждым туром, когда начинаешь анализировать, вот играть будут там с Уфой, с Оренбургом, там с Тулой, и нет уверенности, что любая из этих трех команд выиграет, и она наглую сильнее, хотя затрачены большие деньги, у них условия совершенно другие. Поэтому здесь надо говорить о том, что подсдали большие клубы российские, а наоборот увидели, что можно урывать что-то и у великих, такие клубы, которые внизу находятся. И вот это выровняло чемпионат наш.
Вы сказали словосочетание «большие деньги», и когда его слышишь, первым делом на ум приходит питерский «Зенит», который вроде бы и в этом сезоне не скупился на финансирование новых громких покупок. Почему при этом клуб откатился на второе место? Дело только в возрождении красно-белых или в «Зените» есть какие-то внутренние проблемы?
Ну, я думаю, что, во-первых, такая замена, как Халка на Кокорина, да, или Гарая на Жиркова, предположим, да, но это неравноценные замены. И потом, если «Зенит» ставил себе задачу выиграть Еврокубок, а он ставил себе задачу и Лигу чемпионов выиграть, то тогда надо было покупать уж не одного Гарая и Халка там, а еще их уровня, ну, сколько там можно, 6 легионеров. Значит, всех 6 легионеров очень большого уровня. Естественно, те, которые там российские, ну, они практически всех российских, Кокорин и Дзюбу, и Юсупов, ну, подбирают всех одних из лучших, будем так говорить. И Шатов тут же. Но за всем этим ведь надо обязательно, чтобы команда-то была все время в тонусе. Вот смотришь, там, английский чемпионат, да, и там в каждом туре, то Манчестер Сити с Манчестер Юнайтедом, то Арсенал там с Ливерпулем, то еще там, и любые команды там, Вест Хэм, которые сейчас внизу находятся, или Лестер, который в прошлом году засветился и сейчас внизу находится, они же бои дают. А здесь же сыграешь с Краснодаром, да, вот как недавно «Зенит» сыграл с Краснодаром и в концовке там проиграл, да, это боевой матч. А потом будешь играть с Уралом, где напрягаться не надо и можно спокойно выиграть. И надо чемпионат как-то подтянуть до хорошего уровня. Только тогда можно надеяться на то, что в Европе что-нибудь сделаешь. А потом ведь, смотрите, побежали отсюда игроки. И Халк побежал, и Гарай побежал, и Вецель смотрит на сторону, и смотрит Кришета на сторону. Да, хорошо, пришел Жуляна, хороший игрок. Поначалу очень большое воздействие на командную игру провел. А потом подустал чуть-чуть, и все, он один, а других-то нету, получается. Так что они подсдали по этой причине. А если говорить о деньгах, конечно, затраты и отдача от этих затрат финансовых, да, тем более это государственные деньги. Как бы мы ни говорили, там, «Газпром», там, компании какие-то, мы понимаем, что это государственные деньги. Все равно не дает той отдачи, которую хотелось бы.
Как бы вы в целом оценили ситуацию с судейством в российском футболе, в первую очередь в премьер-лиге? Проходят годы, но разговоров о предвзятом судействе, кажется, становится только больше. Этот фактор, фактор судейства, действительно стал более заметным в российском футболе в последнее время или наоборот?
Нет, это всегда было. Знаете, еще когда я играл, у меня был друг Жан-Жак Вриньо, он управляющий банка французского был. Мы с ним очень близко дружили, еще во Франции познакомились. И к нему приезжал, его другом был английский бизнесмен, который привозил краски для художника, по-моему, даже Налбалдяна, который рисовал наших правителей, будем так говорить. А он был футболистом. И Жан-Жак у меня просил иногда на футбол билеты, и я его спрашивал все время: слушай, а как вот англичане смотрят, как наши судьи? И он мне говорит, а он сказал простую вещь, говорит: ваш судьи нормально судят, только они знают, кто с кем играет, на каком поле, у кого кто хозяин, и кому больше в этой игре нужно выигрыши. Это и сегодня продолжается. Ребята трусоваты очень. Личности среди них совершенно нет. И поэтому они, когда судят в Питере или в Москве, кого-то отпускают, кому-то не дадут карточку, еще что-то. Это не значит, они пообслуживают. Ведь по большому счету, когда ну там не дали, или наоборот дали пенальти, ну вы должны те же ЦСКА, «Спартак» или «Зенит», ну, забить два мяча. Вы же их не забиваете. Судьи-то голы не забивают. Они не забивают голы. Они могут назначить пенальти, не назначить пенальти. Спорный момент, но все равно он спорный момент. Можно все равно давать, можно не давать. Просто уровень
тех ребят, которые приходят туда, ну, слабоватенькие, честно говоря. И здесь вопрос воспитания судей просто.
С футбольным экспертом, бывшим лучшим игроком чемпионата СССР Евгением Ловчевым беседовал мой коллега Марк Крутов. На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня четверг, 8 декабря. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до понедельника.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».